быть и глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с режиссером-документалистом, публицистом и политтехнологом Романом Газенко. Добрый день, Роман Владимирович.
Здравствуйте.
Роман Владимирович, я знаю, у вас очень богатая, интересная биография, поэтому, может быть, с самого начала пойдем и расскажем о творческих, так сказать, ваших достижениях. Но я знаю, что вы очень активно участвуете в дискуссиях и на телеканалах, и в социальных сетях. А с политологическими взглядами на то, что происходит в современном мире, вообще каково ваше политическое кредо?
Я люблю свою страну. Я люблю Россию. Это политическое, это гражданское, это личное кредо. Я считаю себя человеком, который свои взаимоотношения с Россией, с русским обществом определяет не тем, что страна должна мне, а что я должен сделать для нее.
На ваше формирование как личности кто повлиял больше всего?
Ой, это трудно сказать. Я воспитывался в советское время и считаю себя стопроцентным продуктом советской эпохи. И советского образования, и советского воспитания.
А кем были ваши родители?
Родители простые. Отец инженер, мать учитель. Обычная, стандартная московская семья.
Но при этом вы получили достаточно серьезное образование, на тот момент, можно сказать, элитарное.
Да, я его получил, я его завоевал, я поступил в НИАС Мариса Тореза. Сразу скажу, без всякого блата, просто хорошо шел язык и...
Немецкий язык,
немецкий,
давайте,
да,
уточним.
Да.
И как дальше сложилась судьба после института, как вы оказались в Германии?
После института я принял решение идти в армию и стал офицером. Я служил в группе советских войск в Германии. У меня командный состав, не политический, не идеологический. Я прошел настоящую военную службу.
Что это вам дало?
Очень много.
Вот в понимании, я имею в виду даже не военную службу как таковую, а в понимании немецкого характера. Удавалось ли вам взаимодействовать, собственно, с немцами? Что вы о них
поняли? По долгу службы я был обязан взаимодействовать с немцами. Немцы очень разные. Есть немцы восточные, есть немцы западные. Разница эта стала ясна мне чуть позже, когда я начал работать уже в Западной Германии. Я был первым русским журналистом, который работал в немецкой службе немецкой волны, по модному тогда журналистскому обмену. И эту разницу я понимаю, менталитет немцев мне тоже понятен. Они до сих пор не очень понимают, как мы, русские, простили их за войну. То есть, когда за каким-нибудь дружеским столом заходит речь о войне, и любой из нас начинает рассказывать о родственниках, которые там погибли, немцы прячут глаза и смотрят на нас, почему у нас не сжимаются кулаки, почему мы их, извините, не убиваем прямо за этим столом. Очень интересно наблюдать за реакцией их. Они не могут понять нашего русского великодушия. Они не могут понять, как, например, моя мама, которая прошла на Украине оккупацию немецкую ребенком 4-летним, как она не воспротивилась тому, что я начал изучать немецкий язык. У них это в голове не укладывается. А мы себе этих вопросов не задаем. Для нас это естественно.
То есть чувство вины, оно...
Чувство исторической вины – это результат очень серьезного процесса под названием денацификация, который проходил на территории преимущественно Западной Германии. Это процесс, которого были лишены такие страны и народы, как Япония. Поэтому они до сих пор, я позволю себе грубое слово, они, извините, борзеют. Они позволяют себе выпускать в комиксах, в детских, «Майн кампф». Они до сих пор не считают себя справедливо побежденными. Эти процессы не прошли в странах Советского Блока. они считались освобожденными нами. И как-то несколько поколений забыло, что эти страны воевали против нас. Начиная с Болгарии, братушек наших, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, той же самой Польши. Потом, когда был уничтожен Советский Союз, если они не виноваты во Второй мировой войне, в агрессии против нас, значит, они были нами оккупированы. И, естественно, те страны, которые вошли в состав Советского Союза, прежде всего, это республики бывшей Советской Прибалтики, тогда они не просто оккупированы, они нами захвачены. И это корень очень серьезных процессов. Повторюсь, там не было денацификации. То, что мы сейчас наблюдаем на Украине, это, собственно, истоки этого. И когда я выступаю на всяческих площадках, от общественной палаты до там, политических клубов «Сталинград» или в эфирах, или печатаю свои мысли на лентах аналитических агентств, я все время говорю о том, что это было упущено. Отсутствие чувства исторической вины за соучастие в гитлеровской агрессии в результате подводит мир и Европу к опасности невыученных уроков.
Вы упомянули, что у вас был уникальный опыт работы на немецкой радиостанции, насколько я знаю, даже не одной.
Я работал на немецкой волне, я был некоторое время продюсером московского бюро второго канала германского телевидения, ЦДФ. У меня было несколько проектов еще с целым рядом, не только немецких, зарубежных телекомпаний.
Вот сейчас много говорится о том, что особенно немецкое телевидение, вообще СМИ, необъективно относятся к освещению ситуации в России, вокруг России и так далее, так далее. По тому периоду можно ли было сказать, что происходит то же самое, или произошел какой-то перелом? И за счет чего?
Сейчас, после середины 70-х годов, когда немцы были опорными партнерами нашей страны в конструировании европейской системы безопасности, мы говорим о Хельсинском процессе, мы говорим о том, что генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев был признан политиком номер один в мире, мы об этом тоже забыли, потому что он де-факто окончил Вторую мировую войну на бумаге 30 лет спустя, в 1975 году. В это время немцы, европейские изгои, мы им протянули руку, и бывший эсэсовец Хельмут Шмидт, и бывший советский генерал Леонид Брежнев пожали друг другу руки, сделали уникальный проект «Газ-трубы», которым до сих пор пользуется Западная Европа, Украина на этом паразитирует.
Давайте, может, чуть поподробнее расскажем.
Да, Уренгой, Помары, Ужгород, если помните, такой был проект. Соответственно, создали сначала экономическую основу для политического взаимодействия, а потом заставили мир подписать джентльменское соглашение под названием «Заключительный акт Хельсинского совещания о незыблемости европейских границ». В это время германская пресса очень серьезно критиковала нас, но это была объективная критика. Под пеной критиканства были очень серьезные конструктивные моменты, и я могу сказать, что этот период европейских СМИ, наверное, золотой период во взаимоотношениях с нашей страной, в отношении к нашей стране. Сейчас мы наблюдаем процесс полной деобъективизации европейских СМИ. К этому есть целый ряд причин. Прежде всего, германские СМИ находятся под контролем американского акционерного капитала. Они не самостоятельны. Рядовые немцы, у них происходит определенный разрыв понятий. Они очень послушны, немцы. О себе они говорят, что они послушны как трупы, кадавы кохоза. Если они читают передовицу в «Шпигеле», в «Штерне» или в «Зюддойче Цайтунг», то эта передовица формирует их взгляды. Они обязаны этому подчиняться и верить. У них происходит чудовищное разочарование в собственных СМИ. с одной стороны, это процесс, который несколько напоминает последние годы существования Советского Союза, когда нам писали одно, а мы видели другое. Они разочаровываются в собственном руководстве. Я написал открытое письмо Ангеле Меркель и недавно был в Берлине. К своему удивлению, обнаружил, что я там очень известен именно как автор этого письма. В нем я изложил, собственно, свое видение того, что совершает современное германское руководство, в том числе и с германским обществом, куда оно его ведет. Если сначала Германия показала всему миру пример процесса денацификации, то сейчас, фактически, выступив застрельщиком украинского пожара и пожимая руки тем, кто приветствует друг друга в взмахе руки, кто сделал Бандеру своим национальным героем, сейчас Германия изменила этому тяжелому процессу и фактически перечеркнула память всех жертв, которые немцы тоже понесли во Второй мировой войне. И здесь очень больно был нанесен удар по современному консервативному германскому руководству, потому что возглавляет эту страну женщина-выходец из Восточной Германии, которая процесса денацификации не прошла. Они считали себя такими же освобожденными и чуть ли не борцами с фашизмом на стороне Красной Армии. С одной стороны. С другой стороны, она воспитанница немецкого комсомола, Союза свободной немецкой молодежи. И это процесс, который западные немцы, именно западные немцы, жители Западной Германии до объединения, они не понимают. Они находятся в очень серьезном противоречии с восточными до сих пор после объединения. И западные немцы все больше и больше склоняются к позиции поддержки действий нашего российского руководства.
В своих интервью вы употребляете даже такой термин, что Германия до сих пор является оккупированной страной.
Она по факту является оккупированной
страной.
Объясните,
что это?
Потому что Германия после окончания Второй мировой войны была разделена на оккупационные зоны. Их было 4. Франция усилиями нашего руководства была признана страной-победительницей, хотя, по сути, она сдалась буквально за 2 недели. Советские войска, а потом были выведены в одностороннем порядке Горбачевым и Шеварднадзе. Американские войска на территории Германии засиделись. Они являются оккупационными войсками. Германия де-факто является оккупированной страной. И сейчас ведет себя именно как вассал оккупанта. Если мы читаем немецкие СМИ, если мы слушаем риторику современного германского руководства, понятно, что все, что говорится, далеко не в интересах немцев. Они очень любят и умеют считать деньги в своем кармане. И понятно, что санкции ударили прежде всего по ним. Все думали, что российский руководитель будет действовать так, как действовали его предшественники, и вдруг оказалось, что Россия научилась защищать собственные интересы. Немцы уважают эту силу и понимают, что они расплачиваются за амбиции за океанских хозяев. Де-факто оккупированная страна.
Давайте обратимся к российским СМИ. Вы в 90-е годы очень много и на достаточно высокопоставленных должностях работали на российских телеканалах. Существует 2 взгляда на ситуацию в российских СМИ 90-х. Первое, что это были самые объективные годы, соответственно, возможность объективно подавать информацию. И вторая точка зрения, что особенно во второй половине 90-х, особенно телевидение, отражало интересы отдельных олигархических, в том числе кланов, которые являлись владельцами тех или иных телеканалов. Вот вы на своем опыте можете ли подтвердить или опровергнуть эти точки зрения?
Я думаю, что истина находится где-то посередине. Если говорить об объективности, то речь идет о субъективной объективности. Реальность, политика, история в 90-е годы отражались так, как это было выгодно даже не олигархам, владельцем или управляющим каналами. Но было выгодно общей тенденции пораженческого характера российской власти. С этой точки зрения, да. Но, понимаете, почему я говорю субъективная объективность? В те годы мы практически договорились до того, что у нас национальными героями чуть ли не становились люди, которые боролись, закавычиваю, с режимом. Была подготовлена серьезнейшая почва, а этот процесс шел точно так же параллельно на Украине, к тому, чтобы нашим Бандерой стал Власов. Для большинства людей, которые продолжают эту гражданскую войну в головах, это объективно. То есть он борец с режимом. Но это, я сказал, большинство, но это реальное меньшинство. Сейчас движение, которое возникло, там «Бессмертный полк», показало, что все-таки народ не изменил своему генетическому коду и своей генетической памяти. Предатели остаются предателями. Вот это более объективная реальность. С этой точки зрения российские СМИ 90-х годов обслуживали интересы пораженчества. Это выразилось хотя бы в том, что принятая тогда Конституция не допускает наличия государственной идеологии. 90-е годы повторили ситуацию 56-го, когда в основе государственной медийной политики была субъективно понимаемая объективная реальность, а попросту для простого зрителя могу сказать ложь историческая. Нас сделали страной мифов. Карамзин, по-моему, сказал, что российская история пишется руками ее врагов. При этом это заявил человек, которого я считаю историческим фантастом. Потому что с его легкой руки мы до сих пор убеждены, что Иван Грозный убил своего сына. Хотя с 1963 года, и после того, как Архангельский собор Кремля был открыт и исследовали все три захоронения отца, сына и матери, следов черепно-мозговой травмы на черепе Иоанна Иоанновича не обнаружено, зато обнаружено тысячекратное превышение амальгамы. Все трое были отравлены. И тем не менее, обратите внимание, с 1963 года, уже полвека, когда документально подтверждена эта историческая ложь, тиражированная Карамзиным, мы до сих пор убеждены, что Иван Грозный убил своего сына. Корни исторической фальсификации и необъективного отражения современной реальности, они гораздо глубже.
Давайте расскажем о ваших телевизионных проектах, потому что какую роль и какой вклад вы внесли в восстановление исторической справедливости? О ком вы создавали свои фильмы?
Как я уже сказал, я решил восстановить историческую справедливость в отношении маршала Буденного, историческую справедливость в отношении маршала Рокоссовского.
Это произошло 8 марта 1942 года. Командарм Константин Рокоссовский истекал кровью. В ставку сообщили, что он получил смертельное ранение. В этот день пилот Люфтваффе отчитался перед командованием об успешном выполнении боевого задания. Его бомба легла точно в цель. Над штабом 16-й армии русских взметнулось облако мощного взрыва. Рокоссовский очнется на операционном столе и услышит приговор хирурга. «Я сделал все, что мог. Готовьте самолеты срочно в Москву. Здесь ему не выкарабкаться». Молоденький военврач стиснет зубы, чтобы не закричать. Генералу так захочется вытереть слезы с ее лица, но он снова потеряет сознание.
Лютует днем и ночью смерть. Я полюбил, как смог посметь. Но знаю, что хранит меня любовь на линии огня.
В 1945 году этот всадник станет известен всему миру. Сталин распорядился. Командовать парадом Победы будет Рокоссовский. Верховный знал, что это имя в войсках овеяно не только славой, но и слухами. Окопная молва из уст в уста передавала, как вождь заступился за Рокоссовского перед недоброжелателями. Начальник главного политуправления Красной армии Лев Мехлис доложил Сталину: Константин Рокоссовский закрутил фронтовой роман с докторшей. А скажите, товарищ Мехлис, это мешает ему воевать? Нет, не мешает, товарищ Сталин. Тогда завидовать будем товарищу Рокоссовскому. Слухи становились легендой. Верховный этому не препятствовал. Он был прекрасно осведомлен о личной фронтовой жизни своих полководцев. Сейчас они маршировали по Красной площади во главе соединений армии победителей. Их войска швыряли к его ногам знамена поверженного врага. Доносы об их военно-полевых романах всю войну ложились под сукно. Военврач Галина Таланова попала на фронт сразу после мединститута. С первых дней война учила не по учебнику. В сентябре 41-го 16-я армия генерала Рокоссовского оказалась на острие главного удара гитлеровцев под Смоленском. Здесь расписанный по часам план блицкрига неожиданно дал сбой. Войска Рокоссовского держали стойкую оборону против троекратно превосходящих отборных соединений вермахта. Немцы атаковали яростно и умело. Раненые поступали нескончаемым потоком. Галина сутками удаляла из окровавленных тел пули и осколки. Она уже привыкла к вою и разрывам немецких бомб, а еще к тому, что даже под скальпелем бойцы пытались с ней заигрывать и шутить.
Мне очень дорог фильм «Отряд космических дворняк». Это фильм о почти полусотне собак, которые летали до «Белки и Стрелки», и о людях, которые это делали. Мне дорог фильм под названием «Узники Курильского квадрата», о четверке Зиганшина. Люди поколения старше нашего очень хорошо это помнят. Это четверо бойцов, которых сорвало с Итурупа. Они 49 дней блуждали по морям. Их потом спасли американцы. И они, эти обычные ребята, 18-20-летние, они как раз внесли свой вклад в то, чтобы мир чуть-чуть отошел от края ядерной пропасти, катастрофы. Фильм «Остров Даманский», 1969 год. Меня радует, что в этом фильме удалось нащупать причины того конфликта между двумя великими ядерными державами. И стало понятно, что это была стратегия Мао Цзэдуна показать американцам, что между двумя братскими режимами существует непримиримое противоречие. Именно тогда Мао Цзэдун поддержал Пражскую весну, назвав нас ревизионистами. И с этого момента Китай стал рассматриваться американцами как технологическая мануфактура. Это был момент, когда мир стал триполярным. На маленьком пятачке, где погибло несколько десятков наших пограничников, которые впервые после Великой Отечественной войны получили боевые звания Героев Советского Союза, решалась судьба триполярного мира. Люди за пулеметами, Бубенин, Бабанский, которые потом стали моделью для создания сил специальных подразделений спецслужб, таких как «Альфа» и «Вымпел», они в тот момент они не знали, что на их плечах оказалась расколотая на трое планеты. Они просто выполняли свой гражданский и солдатский долг. Это меня очень привлекло.
Вы затронули тему идеологии и необходимости ответа на вопрос, куда идем. Вот если коротко, вы можете ответить на этот вопрос?
Я не могу за все наше общество и за государство решать вопрос о том, куда мы идем. Но у меня есть мое представление о том, если хотите, христианское представление о том, какова роль России как империи света и добра, глобальная роль. Это роль глобального миротворца. И это ответственность за мирную планету. Эта роль была очень четко она прослеживалась на протяжении всей российской истории. Помимо отражения внешних агрессий, мы всегда наводили порядок в мире. И это в 20 веке было предметом Ялтинской конференции, когда наша страна выступала за тотальное разоружение всей планеты. И это история предательства англосаксонского мира, который в данном случае, если мы империя добра, дальше я не продолжаю. Куда идем? Наша функция – это планетарный мир. И лозунги «Миру мир» они имели очень глубокие опоры в российском национальном коде. Лишь бы не было войны, как бы мы ни шутили, на самом деле это девиз очень многих поколений. И не дай бог, чтобы нам и нашим детям пришлось снова решать вопрос, мы готовы на все, лишь бы не было войны.
Большое спасибо за беседу.
Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону.